Всех наших зрителей и слушателей, это YouTube-канал «Дилетант», и на своем месте у нас программа «Книжное казино истории», которую вы также можете слушать на ресурсах «Эхо FM». Сегодня в центре внимания у нас будет книга «Анатомия распада». Это первая книга, выпущенная командой «Против пыток». И в этом исследовании правозащитники разбираются, пытаются найти ответ на вопрос, как права человека перестали быть ценностью в постсоветской России, почему это произошло и к чему это нас привело. Книга бьет в нерв времени. И я с радостью представляю одного из авторов этой книги, юриста команды «Против пыток», правозащитницу Ольгу Садовскую. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Один из важных сюжетов, который вы задеваете в своей книге, это про оторванность, про умение говорить на одном языке разных представителей общества друг с другом. И это, конечно, не самая главная причина, почему права перестали быть ценностью в постсоветской России, но очень важная. И в этом плане мне хотелось напомнить, что права и свободы – это категория довольно абстрактная. И как мне кажется, с этого начинается базовая проблема, что не все понимают, что такое, что это такое и как это работает. И можем ли мы говорить, что эта проблема стоит в России особо остро, или ситуация с восприятием собственных прав и свобод, она не отличается от средней по миру?
Ой, у вас очень много вопросов хороших. Вот в этом первом вопросе.
Давайте тогда по порядку. Вот сразу видно, хороший юрист сидит перед камерой. Да. Давайте по пунктикам все разложим.
Я постараюсь сегодня быть не хорошим юристом, а хорошим рассказчиком, потому что вот как раз проблема юристов, то, что мы разговариваем на своем юридическом языке, птичьем, и нормальным людям нас очень быстро наскучивает слышать, они выключают. И именно поэтому, как вы совершенно правильно заметили, есть определенное количество проблем. Например, неспособность юристов говорить на понятном обычному обывателю, среднему гражданину языке, оно в том числе порождает некий правовой нигилизм и нежелание пытаться пользоваться, например, правовыми механизмами. Да? Потому что когда все непонятно, непонятно зачем это, непонятно к чему это приведет, то когда у человека нарушили его права, он может пойти по пути наименьшего сопротивления и оставить все как есть. И это в том числе приводит к тому, что чем меньше человек выбирает пользоваться правовыми инструментами, тем менее сильными и тем менее влиятельными они становятся в обыденной жизни, да, потому что когда мы не пользуемся каким-то навыком, он пропадает. И вот это вот очень важный момент. Мы всегда, как юристы, говорили на очень умном, правильном, грамотном юридическом языке и оставались совершенно непонятными для обычной публики. И эта книга, она вот одна из попыток на нормальном, человеческом, понятном языке с уважением к читателю объяснить, что же не так у нас пошло с правовыми механизмами защиты прав человека. И мы надеемся, что нам удалось это сделать. Мы надеемся, что нам удалось написать текст, который будет интересно читать. Вот это упрощение, оно не привело к тому, что там что-то неправильно написано, да, там, или какие-то ошибки. Но главный талант рассказчика, он всегда состоит в том, чтобы сложные вещи объяснить простым языком. И мы очень много усилий потратили на то, именно чтобы добиться вот этого эффекта, чтобы рассказать важные вещи понятным обывателю языком. Это первая часть, значит, вашего вопроса. Да. А что касается вот этой вот эфемерности прав человека, да, эфемерного вот этого понятия...
Да, в холодильник не положишь, руками не пощупаешь. Как
да,
с этим работать?
Да, но как только тебя начинают бить, права человека сразу перестают быть эфемерными по отношению к тебе. Потому что как только ты сам начинаешь страдать от нарушения своего какого-то права, у тебя сразу все это материализуется, и тебе немедленно становится это все понятно.
То есть, извините, я перебью вас. Правильно понимаю, тогда проблема в том, что нас мало били?
Нет. А проблема в том, что это совершенно разные две плоскости. Mm-hmm. Да? Одно дело эфемерное понятие прав человека как принципа, а другое дело взаимосвязанность личного опыта с тем, что такое права человека. Очень часто у людей существует огромный разрыв между тем, что они переживают, как потерпевшие от какого-то нарушения прав человека, и тем, как это на самом деле называется. Например, мы много лет проводим замеры, которые касаются полицейского насилия. И мы очень часто спрашиваем на улице людей, раньше спрашивали чаще, теперь это все, значит, другими методами собирается. Спрашивали на улице, например, а как вы считаете, наши полиции много пытают? И достаточно существенная часть людей говорили, ну нет, вы знаете, пытки — это вот средневековье, нет, какие пытки в полиции? Ну, наверное, нет. Второй вопрос задается сразу после этого. А в полиции бьют? А, ну, конечно, в полиции бьют. Ну, как бы, кто же спорит-то с этим? То есть очень трудно объяснить людям, что на самом деле этот их личный опыт – это отражение вот этого эфемерного понятия как права человека. Этот мостик очень сложно выстраивается. Ну, естественно, потому что у нас есть достаточно ограниченный доступ к аудитории. У нас есть ограниченные способы в том, чтобы понятно это объяснять. Но вот этот вот мостик нужно строить и объяснять, что вот эта эфемерная какая-то вещь, которая называется права человека, неприкосновенность личности, там, независимость суда и все такое прочее, она все равно рано или поздно трансформируется в реальную вещь, часть твоей реальной судьбы, когда ты столкнешься с какой-то трудностью, носителем которой будет являться власть или государство.
В своей книге вы делаете важный дисклеймер, что ответ на вопрос, почему не взросло зерно правовой осознанности, можно искать, очень глубоко погружаясь в историю, вплоть до кодекса Ярослава Мудрого. И вы, естественно, опять же делаете дисклеймер, что этого происходить на страницах книги не будет. И вы подробно разбираете постсоветскую реальность. Но правильно я понимаю, что вот это отсутствие правовой осознанности во многом связано с тем, что советский правовой хребет так и не был до конца сломлен?
Да, это правда. Я считаю, что мы на самом деле до сих пор продолжаем жить в Советском Союзе. Он немножко трансформировался, его границы некоторым образом поменялись, названия государств поменялись, но суть всего этого осталась точно такая же. Человек не чувствует себя правообладателем своего собственного права, своего собственного статуса, своей собственной субъектности. Это всегда где-то далеко от него, пускай за меня кто-то решит, я лучше не буду принимать решения, может быть, пронесет, и давайте, значит, будем жить на авось. Правосубъектность человека не была возвращена. А отсутствие вот этой вот субъектности и ощущения себя как субъекта, ну, это одно, было одним из основных признаков, да, того, как личность себя ощущала в Советском Союзе. Мы всегда были всякими вот этими вот винтиками, да, как говорилось, и все такое прочее. Да, субъектность не вернулась. Были попытки, конечно, был всплеск и был рост гражданского общества и правозащитных организаций и дел по защите прав человека в национальных и международных судах, но этот период был очень непродолжительный, и он не смог вот перенести вот этот вот, вот это внимание с государства, с группы, с чего-то обезличенного на субъект.
В первой части книги вы уделяете особое внимание законотворчеству, как принимались те или иные законы, кодексы на протяжении последних 30 лет. И, опять же, из того, что почитал, можно сделать вывод, что, например, первый постсоветский уголовный кодекс был довольно прогрессивный. И почему же на бумаге мы всегда видим одно, а с делом это расходится?
У нас уголовное законодательство наше, уголовно-процессуальное законодательство, гражданский процессуальный кодекс, конституция, они в самом деле очень прогрессивные. Они подиспортились за последние два года безумными, значит, вот этими новыми нововведениями, новыми статьями, но в целом качество законов, я бы сказала, до 2015 года у нас было достаточно высоким. Но здесь такая проблема, как есть законодательство и есть право применения. И когда на правоприменение власти государства предпочитают влиять неправовыми механизмами или механизмами, которые созданы для того, чтобы институты государственные были зависимыми, то тогда теория, она очень отличается от практики. Да? И, с одной стороны, это порождает безнаказанность тех, у кого есть власть за нарушение прав человека, а с другой стороны, повышенные риски для тех, кто пытается эти права защитить. И поэтому это не работает. То есть одно дело сказать, допустим, но это не работает нигде, да, ни с какими ячейками общества, ни в рамках государства, ни в рамках семьи, да, потому что если родитель говорит ребенку, не знаю, не раскидывай мусор, иначе я тебя лишу, не знаю, там, похода в театр, и санкции не следует, ребенок понимает, что можно продолжать это делать. Если экстраполировать это на государство, когда полицейским говорят, что пытать, конечно, нельзя, потому что у нас это есть в уголовном кодексе, но за пытки не последует никакое наказание, они понимают, что это тоже нереализуемая угроза. А раз угроза нереализуема, значит, можно продолжать делать так, как тебе удобно, либо так, как тебя склоняет к этому система.
Напомню, у нас в гостях правозащитница, юрист команды против пыток Ольга Садовская. Лайки, подписка. Я обращу ваше внимание, что книга, она доступна она лежит в свободном доступе, в электронном виде вы ее можете получить. А печатные версии этой книги, о том, где ее найти, это следите за анонсами в соцсетях, в том числе команды против пыток, которая, к сожалению, на территории Российской Федерации признана иностранным агентом. И мы об этом еще поговорим, о том, как просвещение правозащиты ведется к иностранному агентству и что это значит для нас сегодняшних. Но давайте зафиксируем, все-таки был ли период в постсоветской России, когда права человека действительно находились под защитой?
Абсолютных категорий нет. Нет никакой страны, где права человека находятся под абсолютной защитой. Но был период, когда ситуация с правами человека была гораздо лучше. У нас есть одна ключевая точка, это 98 год, когда России была подписана и ратифицирована Европейская конвенция защиты прав и свобод человека. Это также символизировало вступление в Совет Европы. И перед тем, как Россия вступила в Совет Европы и подписала и ратифицировала эту конвенцию, она должна была выполнить ряд требований о том, чтобы привести в соответствие свое законодательство, свою правоприменительную практику и дотянуться до неких европейских стандартов, да, установленных Европейской конвенцией. К сожалению, политические процессы в тот момент шли таким образом, что достаточно много требований России в момент вступления в Совет Европы не были выполнены, а были взяты как некие обещания, дорожные карты и планы на будущее, потому что вроде бы Россия уже и так сделала достаточно много. Давайте не будем затягивать процесс вступления, а то вдруг она, не знаю, передумает. Уж я не знаю, какие там были мысли у людей, которые принимали решение. Но очень много моментов было недоделано. Вот, например, даже элементарный вопрос со смертной казнью. У нас сейчас каждую неделю обсуждается, можно ли вернуть смертную казнь. У нас, значит, Бастрыкин, по-моему, говорит, что смертную казнь вернуть можно. Председатель Верховного суда говорит, что смертную казнь вернуть нельзя. И это, в самом деле, очень спорный момент, потому что нет четкого ответа на это. У нас есть мораторий, который действовал на период членства в Совете Европы. Россия больше не член Совета Европы. Де-факто смертная казнь не применялась более 20 лет. И вроде как, с одной точки зрения, это конклюдентные действия, которые говорят о том, что Россия отказалась от этой практики.
Ольга, конклюдентные действия, пожалуйста, поясните. Мы все-таки вот договорились говорить на одном языке.
Да-да-да, правда, очень хорошо, что меня поправили. Ну, то есть, допустим, когда складывается практика, и когда ты постоянно что-то делаешь, это становится общепринятым правилом, и когда ты постоянно что-то не делаешь, это тоже становится общепринятым правилом и становится практикой. Ну, и на самом деле этот флюгер может вернуться куда угодно, если на это появится политическая воля. То есть вот эта вот вещь, которая была недоделана на момент вступления России в Совет Европы. Таких моментов очень много. Если их отдельно анализировать, надо писать отдельную книгу. Но очень много было сделано в формате обещаний. Мы это поправим, мы это доделаем, мы, значит, это дорегулируем. А сейчас вот получается, что вот такие вот подвешенные вещи, они представляют собой еще дополнительную угрозу для прав человека, потому что, ну, теоретически, при желании, смертную казнь можно вернуть в Российскую Федерацию.
А как это объясняется в категории «власть общества»? То есть, например, мы видим сейчас опросы, что общество, в принципе, готово к смертной казни. Общество не против того, чтобы там по некоторым категориям преступлений, там против педофилов, террористов, смертная казнь вернулась. Но власть этого не хочет, у власти нет такого запроса.
Во-первых, общество в каждой стране хочет вернуть смертную казнь. Вы проведите, ну, я не знаю, только если это какой-нибудь, может быть, Монако.
Извините, а как это можно объяснить? Это какая-то коллективная психология? Это из каких категорий? Социология? Есть простое объяснение этому?
Это коллективная психология. Это отсутствие ответственности. Потому что, смотрите, если проводятся уличные опросы в разных странах, то когда говорится о том, готовы ли вы, чтобы в вашей стране вернули смертную казнь, например, за преступление терроризма, педофилии, там, я не знаю, изнасилование, вот что-то самое-самое страшное, что можно придумать, а обычно в районе половины населения, половины респондентов говорят, что да, мы хотим. Но как только доходит до дела, и когда на повестку ставится вопрос о применении смертной казни, и человек должен уже участвовать в принятии решения о ее применении, там все сразу меняется, потому что это уже персональная твоя ответственность за то, что кого-то лишат жизни. И поэтому, например, суд присяжных очень часто выносит оправдательные приговоры, именно потому что это уже твоя личная ответственность. Но вот эта коллективная вещь, когда ты дистанцируешь себя, в принципе, от того решения, которое ты озвучиваешь, да, да, я за смертную казнь, но это не я буду расследовать, это не я буду решать, это не я буду применять. То есть я просто хочу, чтобы вот этих людей не было. Любым доступным способом, ну вот доступный способ смертной казни государства. Ну, то есть, да, это такое, такая психологическая история. То же самое с пытками. Я очень люблю рассказывать про исследование, которое называется «Миллениалы и война». Оно проводилось в 2019 году компанией Ipsos, которая проводит кучу маркетинговых исследований. И это исследование проводилось в 14 странах, которые имеют военный контингент в каких-то других государствах. Там была и Россия, и Франция, и Канада, и Штаты, и маленькие страны, и большие. И был вопрос, готовы ли вы оправдать применение пыток к людям, которые обвиняются в террористических преступлениях. 47% сказали «да», и этот процент очень незначительно отличался от страны к стране. США, где есть смертная казнь, Канада, где ее нету, Россия, где, значит, непонятный мораторий, Франция, которая член Совета Европы много-много лет с Европейским судом, значит, в своем Страсбурге. Все говорили в районе 47%, что да, мы, в общем-то, как бы допускаем применение пыток террористам, раз тут вот дело зашло, и вопрос стоит достаточно серьезно. Потом людям объясняли международные стандарты, принципы работы, и что, в принципе, в общем, пытки ни к чему не приводят, и переспрашивали их. Ну, вы знаете, не очень много людей удается переубедить. После того, как им это объяснялось, в районе 35% все равно говорили, что в исключительных случаях применение пыток возможно. И опять же, это не сильно меняло в зависимости от страны. То есть в целом в обществе это достаточно жестокий коллектив. И вы не найдете никакого общества, которое тотально против применения насилия к тем, кто применяет насилие. Но это и задача правозащитников, это и задача государства, это задача образовательных учреждений постоянно образовывать людей, и постоянно говорите им о неких гуманитарных стандартах, если мы вообще хотим продвинуться к чему-то лучшему будущему.
А это работает, потому что вот действительно вы меня заставили задуматься, что если даже посмотреть на историю России, то инициатором крупных каких-то либеральных реформ часто всего была власть. У общества не было запроса. Когда общество появлялось запрос, это обычно превращалось в революцию и в какой-нибудь бессмысленный, как это называется, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И то есть можем ли мы говорить о примере того, что просвещение работает и рано или поздно синхронизируется, например, запрос общества на реформы, какие-то, которые дают права и свободы, и готовность власти дать эти права и свободы?
Да, как правило, все-таки инициатором каких-то гуманистических, повышения гуманистических стандартов в разных государствах все-таки является власть. Ну, во-первых, потому что у нее есть ресурсы. Естественно, носителем идей о правах человека в первую очередь является гражданское общество, социально ориентированная организация, правозащитная организация. Но нигде у них нет достаточных ресурсов, чтобы как-то массово воспитывать и образовывать население. Поэтому это все равно всегда будет делаться через власть. Если власть обратит внимание на это, поймет от этого выгоду для себя, услышит, то тогда она будет готова, допустим, запустить какие-то образовательные программы, как, например, в Нидерландах. Нидерланды были страной, которая вообще совершенно не брезговала пытками еще 50 лет назад, и все там было достаточно печально с точки зрения обращения с задержанными в полицейских участках. Но власть услышала запросы правозащитных организаций, она инкорпорировала курсы о правах человека и курсы о том, как можно ненасильственно работать с преступниками. И, в общем, сейчас, допустим, Нидерланды являются одной из самых благополучных стран с точки зрения защиты от пыток. Но в любом случае власть — это единственный ресурс, через который можно это реализовать в каком-то широком поле, а не как эксперимент на отдельно взятой территории.
У нас очень много институтов, организаций, которые готовят кадры для правоохранительных органов, прокуроров, следователей. И понятно, что там их не учат пытать, фальсифицировать. Наоборот, если посмотреть программу или посмотреть на преподавательский состав, видно, что пытаются нести именно разумное, доброе, вечное. И почему все-таки тогда в этом плане, в плане образования кадров для правоохранительных органов, просвещение дает сбой? Как будто не работает.
как будто не работает. Во-первых, у нас уровень образования очень плохой, и он неинтересный. А когда образование неинтересное, оно вообще не очень хорошо работает не только для полицейских, а вообще для любых людей. Это раз. А потом очень часто теория, опять же, сталкивается с реальностью. Когда приходит на работу в полицию новый какой-нибудь сотрудник, да, оперативник, у которого огромная загрузка, палочная система, которому нужно раскрыть вот такое количество преступлений, чтобы у него показатели с прошлым годом не упали в отделении, он, получается, системы загоняется в такие рамки, где ему старшие товарищи говорят: если ты будешь как дурак 3 месяца ходить там опрашивать кого-то, экспертизы проводить, еще вот этим заниматься, анализировать доказательства, ну, слушай, ты нам лучше весь показатель по отделению испортишь, и мы тебя любить не будем. А вот если ты на 24 часа к батарее человека, допустим, прицепишь и объяснишь, что с ним будет, если он не напишет явку с повинной, то у тебя, конечно, все гораздо быстрее получится. Вот на твоем участке была кража. Вот посмотри, кто за 2 месяца последних освободился из тюрьмы, кто сидел по 159-й статье. Ну, точно это один из них. То есть это очень простой путь, да, по которому ты идешь, ты понимаешь, что, скорее всего, тебе за это ничего не будет, но это такая обманка. Тебе за это, скорее всего, ничего не будет в виде уголовной ответственности. Да? Очень маленький процент полицейских привлекается к ответственности за пытки. Но тебе за это все равно придется расплачиваться собственной психикой, собственной ПТСР, собственной депрессией и собственным выгоранием на работе. В общем, потому что есть куча исследований, которые говорят о том, что от посттравматического стрессового расстройства страдают не только жертвы насилия, а и те, кто насилие целенаправленно применяет. Потому что они, по сути дела, погружают себя в тот же самый мир насилия, и погружаясь в который со стороны силы, они все равно психологически принимают тот факт, что и ты можешь стать жертвой. То есть на самом деле в основном большинство пытателей страдают от тяжелейшего ПТСР тоже. И ну, пока это вот единственный вид расплаты, да, в России, который можно ожидать, потому что уголовных дел против полицейских становится все меньше и меньше. И, к сожалению, вот про это вообще никто не говорит, да, что вот когда ты делаешь выбор о том, применять насилие или нет, ты делаешь выбор не относительно того человека, которого ты бьешь, не относительно жертвы. Ты делаешь этот выбор и относительно себя. И свою судьбу ты тоже ломаешь.
Да, это действительно сильное замечание. И я хотел напомнить, что есть замечательная книга у Саши Филипенко, белорусского писателя, «Возвращение в Острог». Там как раз идет повествование от лица следователя, который приехал из Москвы расследовать в регион где-то непростое дело. И там он сталкивается с применением пыток на местном уровне. И это как раз про ПТСР у тех, кто в этом участвует. Очень сильно раскрывает с другой стороны. И это важная такая, мне кажется, книга, которую стоит упомянуть сегодня в рамках нашего книжного казино. Но вот опять, у России, как принято говорить, есть 2 беды – дураки и дороги. И вы упомянули, казалось бы, еще 3-ю, которая может попасть в эту категорию – палочная система. Действительно ли это такая, как бы сказать, болезнь нашей правовой системы, что если ее просто одним числом отменить, то это как минимум половина остальных болезней вылечит?
Это правда болезнь, но если ее одномоментно отменить и ничем не заменить, это ничего не вылечит. Это как снести бассейн Москва и построить храм Христа Спасителя, а потом, значит, может, обратно. Вот. Но на самом деле нет. Необходимо оценивать эффективность работы полиции совершенно другими методами. Эти методы существуют. Они не имеют какой-то, знаете, такой национальной окрашенности, что, например, методы, которые применяются для оценки эффективности работы полиции в Швеции, не подойдут для России. Подойдут. Потому что это абсолютно идентичный закон взаимодействия в обществе, да, и в разных социальных группах. Поэтому, конечно, палочную систему нужно отменить. И нужно заменить ее другими системами и другими критериями оценки эффективности работы полиции. Например, что очень важно в полиции? В полиции очень важно иметь тесную, продуктивную и эффективную взаимосвязь с местным сообществом, получать доверие от местного сообщества. Что это даст? Это даст вам огромные источники информации относительно происходящего на том участке, который вам подведомствен. И если там произойдет кража, то вам не придется смотреть, кто за предыдущие два года эту кражу совершил, привязывать человека к батарее, а вы, скорее всего, сможете собрать информацию с местного сообщества, у кого появились украденные вещи, или кого видели в этом районе, или чьи разговоры слышали о том, что что-то планируется. Но это к чему ведет? Это становится реальностью только тогда, когда местное сообщество доверяет полиции. И вот это доверие, это на самом деле один из основных критериев, который должен характеризовать эффективность работы полиции. Чтобы восстановить это доверие, нужно годы и годы, конечно, потому что у нас люди, которые видят на улице полицейского, внутренне большинство из них хочет перейти на другую сторону улицы. И я читала достаточно много истории по этому поводу, что даже когда люди, ни разу в жизни не совершившие преступление, видели приближающегося сотрудника полиции, ну, как бы предпочитали, допустим, не встречаться с ним глазами, или перейти, сам деле, на другую сторону улицы, или зайти в магазин, этот тотальный уровень недоверия преодолевать придется очень долго, если кто-то его захочет начинать преодолевать. Но это и один из ключевых элементов для эффективной работы полиции.
У вас есть очень интересный раздел в книге, называется «Поп-культура о полиции». Может, как-то по-другому, но да, вот хотел уточнить в этом направлении. А всякие сериалы, которые мы наблюдали на отечественном телевидении, там «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь», они скорее формировали хороший образ полиции, но все равно этого было недостаточно, чтобы компенсировать все те публичные проявления жестокости, о которых мы знаем.
Не соглашусь с вами. Я вот в прошлом году, когда была в отпуске достаточно долгое время, недели три, я заинтересовалась тем вообще, как государственное насилие описывается в разных художественных произведениях такого массового потребления. Сериалы, мультфильмы, фильмы. И за три недели я смотрела с помощью, значит, своих еще дружественных детей несколько, достаточно большой объем информации, начиная от «Зверополиса», заканчивая всякими, значит, современными сериалами. И
«Майор Гром» был в этом списке?
Случаев, а?
«Майор Гром» был в этом списке?
Да, мы его тоже смотрели. Вот. Ну и на самом деле, что там показано? Там показано, что насилие можно применять. То человек, у которого есть государственная власть, может применять насилие. Да, в большинстве случаев там применение насилия каким-то образом обеляется, потому что оно позволяет достичь какой-то цели, но это верхушка айсберга. А в базе, да, вот этой вот, у людей на подкорке записывается, что все равно, имея власть, применяет насилие. И все мы понимаем, что люди совершают ошибки. То есть на самом деле вот эти вот художественные произведения не достигают своей целью, которая, ну, если она есть такая, да, чтобы сформировать доверие к органам полиции и к другим органам государственной власти. Нет, на самом деле... Они показывают, что все возможно, что любой может стать жертвой. И не вижу я никакого эффекта того, что после просмотра вот этих вот каких-то художественных произведений полиции стали больше доверять. Замеры этого вообще не показывают. Поэтому, в общем, если они хотели и имели такую цель у себя в голове, то они ее не достигли.
Анатомия распада. Как права человека перестали быть ценностью в постсоветской России? Почему это произошло? В центре внимания программы «Книжное казино. История». И сегодня у нас в гостях правозащитница, юрист команды «Против пыток» Ольга Садовская. Мы делаем небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Совсем скоро вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжный казино. История». Микрофон Никита Василенко. Я напомню, что поддержать каналы «Живой гость» и «Дилетант» можно, поставив лайк, поделиться трансляцией с друзьями, подписаться, если вы еще этого не успели сделать, ну или задонатить по соответствующим кнопкам. Кроме того, не забывайте наш книжный магазин, виртуальный книжный магазин shop.diletant.media, где много разных интересных изданий представлено, много всего исторического, назову так, в основном исторической литературы, конечно, художка есть, самая актуальная, классика. И обратите внимание сегодня на лот Феликс Дзержинский, «Романах революции», Алексей Бархатов, специальный лот, который ждет вас на сайте shop.diletant.media. Ну а мы двигаемся дальше. Я напомню, что у нас сегодня в гостях юрист команды «Против пыток», правозащитница Ольга Садовская, и в центре внимания книга «Анатомия распада». Мы говорим о том, как права человека перестали быть ценностью в постсоветской России. И, опять же, Ольга, мы вас представляем как юрист, правозащитник. А как вы пришли в эту сферу? С чего началось ваше восхождение в правозащитной деятельности? Потому что восхождение здесь я имею в виду в контексте, что это очень непростой путь. Потому что постоянно надо идти куда-то вверх, не знаю, есть ли там этот топ, куда можно чего-то, не знаю, где-то чего-то увидеть, найти.
Мне кажется, мы пока в пещеру какую-то спускаемся, а не вверх.
Что ж, надеюсь, это пещера Платона, где нам будет о чем подумать.
Да, ну я пришла совершенно случайно. Я училась в институте, в общем, хорошо училась. У меня был просто очень талантливый преподаватель, который преподавал право и практику Европейского суда. Мы были первыми студентами, которым достался этот курс. И я просто решила написать, ну, защищать у него дипломную работу, и решила писать эту дипломную работу по пыткам. А до сих пор она лежит в библиотеке Европейского суда как первая исследовательская работа про пытки из России. Ну и, в общем, поэтому совершенно случайно я пришла к этой теме. Потом, ну, потом я поняла, что, наверное, все-таки даже если бы я подумала, я бы выбрала ее бы, потому что пытки и свобода от пыток — это такое базовое право, единственное право, которое не может быть ограничено. И это лакмусовая бумажка вообще, как работает верховенство права. И если уж это право не защищено в государстве, то с другими правами, как правило, совсем, значит, беда, и надо разобраться хотя бы вот с базовой вещью. Ну и потом совершенно случайно я пришла еще в тогдашний комитет против пыток и осталась там логично.
Говоря о книге, хочется заметить иллюстрации, которые там присутствуют. Я попрошу нашего режиссера показать. А является ли это работа художника или нейросети? Актуальный по нынешним временам вопрос.
Это художник.
Да, вот несколько иллюстраций у нас будет сейчас в эфире. И сейчас, кроме всего прочего, в книжной отрасли появилось много разных профессий. Среди них есть книжный продюсер, где широкий диапазон разных функций. От продвижения книги до проектирования книги в самом разном виде. То есть, например, даже там, как это в сериалах происходит, продюсер выступает в неком роли шоураннера. И, как мне кажется, ваша книга очень грамотно спродюсирована, потому что она начинается не просто с введения, как какая-то научная работа, а там представлены реальные профайлы людей, которые подверглись пыткам, и их биография, и их подробности их дел. Для чего это было сделано?
Ну, наверное, когда заходишь через личные истории, это всегда больше цепляет. То есть мы хотим, чтобы книга была интересная, и нам всегда интереснее читать про жизни людей, чем про какие-то эфемерные явления и события. Нам всегда интересно смотреть на мир глазами других людей. И у нас именно была вот эта вот попытка через личные истории донести важность того, о чем мы пишем. То есть, опять же, это то, о чем мы говорили с вами в самом начале. Вот эти вот эфемерные структуры и понятия, такие как права человека, сделать осязаемыми. А осязаемыми они становятся только через личные истории тех людей, которые пережили пытки. И люди пережили пытки очень по-разному. То есть люди, которые сломались, есть люди, которые восстановились, а есть люди, которые, пережив этот опыт, не просто его переработали. На мой взгляд, они стали героями. Некоторые из тех людей, которым мы помогали, пережив пытки, вошли в эту взяли на себя новую общественную роль. Они тоже стали правозащитниками, либо активистами, либо адвокатами. Это, на самом деле, наиболее мотивирующие для меня, конечно, личные дела. И это тоже очень важно, что даже если ты столкнулся с каким-то ужасным событием в своей жизни, у тебя все равно всегда есть выбор. Сломаться, восстановиться или использовать даже вот этот вот негативную историю, вот эту вот боль и вот эту вот травму для того, чтобы попытаться переродиться и переработать ее в какой-то жизненный опыт, который потом тебе помогает помогать другим.
Говоря сугубо о сюжетном развитии реальных историй в этой книге, не боитесь ли, что вот публикация в начале этих реальных кейсов сыграет, даст обратный эффект? Допускаете ли вы это, что читатель увидит, ему станет страшно, и он закроет эту книгу?
Я с пониманием отношусь к страху любого рода, и, естественно, кто-то, наверное, не станет ее читать, но, собственно говоря, когда мы читаем, я не знаю, там, книгу «Жизнь одного немца», когда мы читаем «Архипелаг ГУЛАГ», когда мы читаем «Дети Арбата», это тоже трагические же истории. И кто-то дочитывает книги до конца, кто-то не дочитывает. Я против того, чтобы люди насиловали себя книгами, то есть мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди ее закончили, но я считаю, что не нужно себя мучить, если трудно это читать. А многим людям правда трудно читать, потому что им достаточно своих каких-то проблем, трудностей и испытаний для того, чтобы погружаться и погружать себя еще в какие-то чужие испытания. Да, к этому нужно относиться с пониманием. Эта книга, она не 100 рублей, чтобы всем нравиться, опять же. То есть она найдет своего читателя, но очень не хочется, чтобы люди читали ее через какое-то сопротивление, да, и преодоление. Но в любом случае я могу сказать, что вот эти вот личные истории людей, переживших насилие, это в том числе и истории надежды. Все эти люди не сломались, не погибли. Им помогли правозащитники, им помогли доктора, им помогли психологи. И это на самом деле история надежды, что даже когда ты на самом дне, и ты лишён, по сути дела, целостности своей личности, есть люди, которые придут к тебе на помощь. И нет, или дают надежду.
Вы сейчас сказали очень много добрых, хороших слов, которые действительно помогают нам смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. Но все-таки я зацеплюсь за другое слово, за другую категорию. В начале ответа вы говорили про страх. И насколько страх был некой такой движущей силой в становлении правовой системы в России и того, к чему она сейчас пришла?
Вот когда правовая система постсоветской России становилась, я не думаю, что страх там играл какую-то существенную роль. Опять же, если мы возвращаемся к качеству законодательства, которое принималось, там была явная попытка сделать некие демократические институции, демократизировать законодательство, сделать его более отвечающим каким-то международным стандартам в области прав человека. Ну, наверное, может быть, был страх вернуться в Советский Союз. Но как законодательство, построенное на страхе, это не выглядело. А вот то, что происходит с законами, начиная с 2007 года, особенно начиная с 2012, вот эти вот раскручивающиеся маховики репрессий, уголовного законодательства, ответственности за все, что угодно, включая там мысли преступления, вот это уже символ страха.
Вы всегда в книге обращались к 2007-2012 году. Что там произошло? Почему именно эти года стали такими переломными в плане становления нашей правовой системы?
Ну, у нас там есть три основных временных точки. Это 2001-2003 года, когда была модифицирована система судебной власти и то, как формируется судейский корпус. То есть судейскому корпусу повезло меньше всего, он начал портиться практически с начала 2000-х. А в 2003 году была завершена реформа судебной власти практически, и она стала выглядеть так, как мы ее знаем сейчас. Это сделало судей совершенно зависимыми людьми. То есть у нас нет никакого понятия, которое правда отражает реальную независимость судей. Судьи назначаются квалификационными коллегиями, потом назначаются на должность через них президента. Председатели областного суда назначаются, опять же, президентом. То есть это абсолютное отсутствие независимости, потому что как только ты начинаешь себя вести каким-то не очень подходящим, не очень подобающим образом, есть огромное количество инструментов, как на тебя повлиять, как тебя перевести на другие, менее, так скажем, существенные категории дел и вообще лишить себя судейского статуса. Мы такие случаи знаем, когда судьи, например, отказывались выполнять какую-то волю власть имущих. У нас есть достаточно хороший пример из 2017 года. «Новая газета» много писала о деле судьи Долгова, который слушал, например, процесс об обвинении в педофилии пенсионера. Там было ноль доказательств. Это было очевидно даже прокурору, который представлял обвинение. Ну, он просто приходил, делал формально свою работу. Судья сказал, что нет, вы знаете, так не пойдет, давайте разберемся. С этого момента у судьи возникли огромные проблемы. Это то, про что мы знаем, потому что про это писали СМИ. Таких судей было достаточно много, но со временем, когда каждый из них получал, да, вот наказание за то, что они пытались вести себя независимым образом, таких судей все время становится меньше, 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 и сейчас, не знаю, остались ли они вообще. Это что касается судебной системы. А что касается 2012 года, это раскручивание маховика репрессии. Это законодательство об иностранных агентах, которое было принято в 2011-2012 годах, и дальше это все нарастало. То есть любые какие-то демократические процессы окрашивались иностранным влиянием, прикреплялись к ним лейблы иностранных агентов, и, соответственно, гражданское общество стало таять на глазах, начиная с 2012 года. А 2007 год – это момент, когда судебная практика по делам о нарушении прав человека начала развиваться деградирующим образом, я бы так сказала, потому что до 2007 года национальная судебная практика развивалась достаточно позитивно. Она учитывала решения Европейского суда, инкорпорировала замечания Комитета министров Совета Европы, модернизировала, например, процесс исполнения судебных решений, сроки рассмотрения уголовных дел, размеры компенсаций. И с 2007 года вот эта судебная практика, правоприменительная практика, она стала потихонечку деградировать. И вот пришла к тому, что мы видим сейчас. Но это все не конец. То есть деградация у нас не закончилась, она будет продолжаться.
Я напомню про защитницу и юрист команды против пыток Ольгу Садовскую. В гостях в центре внимания книга «Анатомия распада». И такой немножечко провокационный вопрос в завершении нашей беседы. Допускаете ли вы, верите ли вы, что в каком-то среднесрочном будущем профессия, деятельность, правозащитная деятельность станет анахронизмом? Не потому, что будет какой-то виток репрессий, всех запретят, не знаю, запрут где-нибудь, а потому, что Россия станет настоящим правовым государством.
Знаете, какая пословица есть. В конце концов, все будет хорошо. Если еще не все хорошо, значит, мы еще не в конце концов. Ну, в общем, я думаю, я вообще оптимист, если честно. То есть я вижу огромное количество прекрасных людей, которые остаются в России и занимаются огромным количеством инициатив. Это, естественно, не вопрос ближайших лет. Но мы, в принципе, здесь и не ставим какой-то цели, чтобы до конца нашей жизни все точно наладилось. Но я считаю, что все вот эти попытки, вот этот вклад правозащитников, юристов, самих потерпевших от насилия, писателей, которые исследуют эти вещи, историков, социологов, он не может пройти мимо. Это все будет накапливаться. И я верю, что накопленный опыт в какой-то момент позволит и трансформируется в некие реформы, не в революцию, не в какое-то свержение строя. То есть я человек, который, в принципе, против насилия в любом его проявлении, да, не только в полицейском, а вообще. И поэтому мне очень не хочется каких-то, вот я не знаю, кровавых историй опять и вот этих бессмысленных бунтов. Мне хочется, конечно, увидеть какую-то трансформацию вот этого накопленного опыта в какие-то позитивные изменения. Они не будут быстрыми, они будут трудными, но мы готовы этим заниматься, мы готовы жить и ждать этого момента, и мы готовы растить то поколение, которое будет верить вот в эти вот идеалы и стандарты, и мы готовы это описывать. Вот сегодня очень интересно, я сегодня читала книжку «Дети Арбата» как раз Рыбакова, потому что у меня рядом ребенок лежал, тоже ее читал, и там очень классно пишет Михаил Юрьевич про писателей, что на самом деле самое прекрасное, что есть, это книги. Потому что мы ничего бы не знали о Петре Первом и Бенкендорфе, если бы не Александр Пушкин. Мы ничего бы не знали о Франции без Мопассана и Стендаля. И мы ничего бы не знали о нашей существующей правовой системе и политической системе без тех книг, которые пишутся сейчас. И спустя десятки лет они будут читаться, и я надеюсь, что они станут какой-то базой для отстройки нового общества, гражданского общества.
Правозащитница, юрист команды против пыток Ольга Садовская и в центре внимания книга «Анатомия распада. Как права человека перестали быть ценностью в постсоветской России, почему это произошло?» И я несмотря на вот это мрачное название, надо сказать, что лучик надежды там присутствует, из него хочется ухватиться. И книга доступна в свободном образе, в свободном доступе, извините за эту тавтологию, доступна в свободном доступе. Да, она опубликована в электронном виде, вы ее можете скачать, о печатной версии вы можете получить информацию, опять же, на ресурсах команды против пыток. Ольга, спасибо большое, что нашли время, спасибо, что присоединились к программе «Книжное казино. История».
Спасибо вам большое за такую отличную программу.
А мы двигаемся дальше, и совсем скоро к нам присоединится Николай Александров с очередными разборами наших книжных полок, что туда поставить. И вот-вот мы установим контакт, но прежде всего я напомню, что shop.diletant.media, много разных книг, и обратите, пожалуйста, на них внимание. Это помогает проектам «Дилетанты. Живой гвоздь» развиваться и быть с вами всегда на связи. Но я передаю слово Николаю Александрову в походных условиях сегодня, за что большое спасибо, потому что это настоящий подвиг – выходить в прямой эфир.
Спасибо, Никит. Я тогда быстро, без особой системы на сей раз, расскажу просто о книжках, которые, как мне кажется, заслуживают внимания по разным причинам. Начну я с книжки, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф». Это своего рода антология, книга о самураях, «Свод правил жизни японских воинов». Но на самом деле это не просто свод правил жизни, а это скорее антология знаменитых книг 16-18 веков, действительно самураев, но также и мыслителей, отшельников даже. Это три книжки, некоторые из них, кстати говоря, довольно хорошо известны отдельными изданиями. «Книга пяти колец» Миямото Мусаси. Такого очень страстного и известного воина. И книжку эту он написал уже в 60 лет. И, кстати говоря, в самом строе этой книги достаточно сильно чувствуется, потому что он, с одной стороны, говорит о стратегии, а с другой стороны, предлагает свой опыт уже пожилого человека. Еще одна книга не просто самурая, но и отшельника, Ямамото Цунетома, «Хакагуре» она называется. Он уже застал 18-е столетие. Ну и, наконец, еще один трактат, который выходил неоднократно отдельными изданиями, Юдзана Дайдодзи, это «Бусидо». Книга... также, который удивляет не собственно вот каким-то сводом правил, а скорее особым взглядом. Не случайно Дайдодзи был и большим почитателем идей Конфуция, и это, собственно, чувствуется и в самом строе, в поэтическом языке, ну и, разумеется, в отношении к самым разным проблемам, к смерти в частности, да, то, что входит в кодексы правила самурая, безусловно. А другая книжка совершенно иного рода, она вышла в издательстве «Калибри» и обращает нас к другой культуре, к другой истории из довольно неожиданной страны. Это книга Армана Дангура, которая называется «Изобретая философа». Ну, отчасти мы философскую тему затронули. Или «Влюбленный Сократ». Это попытка освободить Сократа от, так скажем, хрестоматийного и шаблонного образа, который возникает в результате знакомства, в первую очередь, конечно же, с текстами Платона и Ксенофонта. Дангур пытается представить эту фигуру совершенно иначе. Я приведу одну небольшую цитату. «Перед нами предстает образ сильного и привлекательного юноши из относительно благополучной семьи, к тому же выросшего в среде финской элиты, в которой каждый мальчишка мечтал прославить свое имя героической доблестью на поле боя и успехами на политическом поприще. Оказывается, что он, то есть Сократ, с ранней юности учился воспевать великую поэзию Греции, играть на лире и в то же время подвергать себя строгой физической и умственной дисциплине. А его пылкое эротическое отношение к жизни нашло свое выражение не в браке, ведь с Антипой он познакомился, когда ему было уже за 50 или больше. Да и отношения Сократа с его первой женой Мирто до сих пор остаются туманом. Так что его пылкость выразилась в дружеских отношениях с умнейшими людьми и прежде всего в любви к одной из самых ярких и волнующих женщин того времени, Аспазии из Милета. Как видим, немножко другим получается Сократ у Армана Дангура.
Да, с неожиданной стороны.
Но книжка, с моей точки зрения, заслуживает всяческого внимания, ну, хотя бы потому, что действительно Дангура опирается на те источники, которые нечасто применительно к Сократу употребляются или используются в литературе ему посвящен. «Доктору Живаго», историческому роману Бориса Пастернака, посвящена монография Константина Поливанова. Вышла она в издательстве «Новая литературная база». Константин Поливанов – замечательный филолог и преподаватель. И книжка его, с моей точки зрения, несмотря на подчеркнутую филологичность, также заслуживает всяческого внимания и одобрения. Поскольку речь идет не только и не столько об особенностях, но, например, жанровых, жанра исторического романа, художественных, ну, так скажем, собственно, филологических и литературоведческих, Константин Поливанов пытается посмотреть, каким образом история представлена в романе «Доктор Живаго» по существу. Это 45-летие, как говорил Борис Пастернак. Ну, то есть это половина 20 века в судьбах людей, написанная совершенно поданная, так скажем, даже совершенно особенным образом. И вот исторические взгляды и собственная история, какой она предстает в романе, и что в первую очередь в ней видел Борис Пастернак, это одна из тем этой, с моей точки зрения, замечательной книжки. История речного флота Российской империи и Советского Союза. Алексей Иванов. Это издательство «Альпина Нонфикшн». А здесь уже писательский темперамент Алексея Иванова, конечно же, сказывается. И книга эта читается, как и многие из других его книг, если кто помнит уральские увлечения и книги, которые посвящены, написаны, что называется, по следам золота бунта, то сразу же увидит знакомого Алексея Иванова. И это, конечно же, не просто история речного флота Российской империи. Алексей Иванов считает, что на самом-то деле главным, основным флотом Российской империи, ну или России вообще, был именно речной. И это своего рода такой апофеоз, не знаю, панегирик речному флоту, но рассказанный не как бы с позиции такой вот скучной хронологии, да, непоследовательного хронологического рассказа, а скорее это совокупность самых разных историй. Это, я бы сказал так, это не просто история речного флота, а это история пароходов и пароходств. Разумеется, акцент делается на, в первую очередь, конечно, дореволюционной России, но и, ну и, разумеется, речных броненосцев.
Да и даже современное речное судоходство там очень хорошо представлено. И я хочу отослать наших зрителей к эфиру с Алексеем Ивановым вокруг этой книги. И я считаю, что вы получите истинное удовольствие, а тем более, если приобретете эту книгу.
Ну вот. Ну и скажу я все-таки еще несколько слов об одной книжке. У меня остается буквально две минуты.
Если уж мы даже минутка, Николай, к сожалению, всего лишь минутка.
Ну, отлично. Это книжка, которая вышла в издательстве АСТ. Мы говорили о Сократе, а в данном случае Карло Равелли, это физик-теоретик, написал книжку, посвященную Анаксимандру. Анаксимандр и рождение науки. Для автора этой книги, для Карло Равелли, Анаксимандр – основатель научного мировоззрения. И вот с этой точки зрения он смотрит на античного философа. И, разумеется, научное мировоззрение как таковое в центре внимания автора. На этом я, наверное, сегодня завершу.
Николай, спасибо большое. И не книжный вопрос в конце. Кого вы поддерживали или поддерживаете на чемпионате Европы по футболу?
Я скажу, я болел за англичан, но они меня ужасно расстроили. Точнее, расстроил меня, конечно, Саутгейт. И это просто боль моего сердца. Мне ужасно симпатичны испанцы. И мой любимый Де Бруйне, к сожалению, уже вылетел вместе с Бельгией. Но это уже просто любовь к футболистам.
Что ж, мне кажется, надо потом сделать отдельный спортивный обзор вместе с Николаем Александровым. Да. А пока спасибо всем, кто с нами сегодня был. Спасибо нашим зрителям и слушателям. Я отмечу отдельно, что всегда слежу за чатом. И не переживайте, все сообщения до меня доходят. И спасибо еще раз. До новых встреч. Берегите себя.
Всего доброго, счастливо.